Издательство Аисте. Сэмюэль Пипс. «Домой, ужинать и в постель». История. Реставрация.
В дневнике, который Пипс начал вести зимой 1659-1660 годов, прямо, а чаще косвенно, отражены следующие исторические события, относящиеся к реставрации Стюартов. Вступление в Лондон войск генерала Монка, порвавшего с офицерами армии под началом Ламберта, восстановление так называемого «долгого парламента», подписание Карлом Стюартом Брестской декларации, провозглашение обеими палатами парламента Карла Стюарта королем Англии Карлом II, формирование нового государственного совета, куда вошел и патрон Пипса Эдвард Монтегю, возвращение Карла II в Англию, здесь и далее примечание переводчика.
С Божьей помощью на здоровье мне в конце прошлого года жаловаться не приходилось. Я жил в Экс-Ярде. Кроме жены, служанки, меня в доме никого не было. Положение в государстве таково. А Хвостья вернулась и вновь заседает. Монк со своей армией в Шотландии.
А Хвостья. Остатки последней законно избранной палаты общин английского парламента, разогнанного в 1653 году Кромвелем.
Новый городской совет ведет себя наидостойнейшим образом. Послал к Монку оруженосца, дабы ознакомить его со своим желанием иметь независимый и полный парламент. Таковы надежды и чаяния всех. Январь 1660 года. В одиночестве отправился в Гилдхолл выяснить, прибыл ли Монк или нет, и столкнулся с ним в дверях. Он совещался с мэром и олдерменами. «Да благословит Бог ваше превосходительство!» — громко закричала толпа. «Такого крика я прежде не слыхивал ни разу. И то сказать, я собственными глазами видел, как многие давали солдатам выпивку и деньги, кричали «Да благословит вас Бог!» и говорили в их адрес необычайно добрые слова. Когда мы шли домой, на улицах жгли праздничные костры, слышен был звон колоколов церкви Сент-Мэри-Лебоу, да и других церквей тоже. Весь город, несмотря на поздний час, было без малого 10, ликовал. Только между церковью святого Дунстона и Темпл-баром насчитал я 14 костров, а на Стрэнд-бридж еще 31. На Кинг-стрит их было 7 или 8. Всюду огонь, дым, жарят мясо и пьют за охвостье. Насадят огузок на палку и носятся по улицам. С Мейпола на Стрэнде доносился стальной перезвон. Это мясники, прежде чем пожертвовать огузки, стучали своими ножами. На Ладгейт-Хилл один поворачивал вертел с насаженным на нем огузком, а другой, что было силой, колотил по нему палкой. Величие и вместе внезапность всего происходящего совершенно захватили мое воображение. Казалось, целые улицы объяты пламенем. Жарко было так, что порой нам приходилось останавливаться, ибо идти дальше было не в моготу. 11 февраля 1660 года. Вестминстер по воде. Был у мистера Пинкни. Показал мне льва и единорога. Все эти годы хранил их за печью в ожидании, когда же, наконец, возвратится король.
Имеется в виду флаг с изображением льва и единорога, символ королевской власти.
Мы все возлагаем большие надежды на скорое возвращение государя. 5 марта 1660 года. Эдвард Монтегю, граф Сандвич, мой господин, справился, не соглашусь ли я выйти в море в качестве его секретаря. Просил меня обдумать его предложение. Заговорил со мной и о государственных делах, сказав, что на корабле ему понадобится человек, которому он мог бы довериться, а потому предпочел бы, чтобы поехал я. Мой господин очень надеется, что король вернется, о чем он и заговорил со мной, а также о том, какую любовь питает к королю народ и сити, чему я был несказанно рад. Все теперь открыто пьют за здоровье государя, чего раньше делать не смели, разве что за закрытыми дверями. Вторник на масляной неделе, 6 марта 1660 года. Сегодня утром мой господин показал мне декларацию короля и его письмо двум генералам,
то есть Монку и Ферфаксу,
каковое следовало сообщить флоту. письме этом государь обещает помиловать всех, кто займет свое место в парламенте в течение ближайших 40 дней, за исключением тех, от кого сам парламент в дальнейшем откажется. Писалось письмо с 4 по 14 апреля в Бреди на 12 году его правления. По получении письма мой господин созвал военный совет. Мне же продиктовал, как следует проводить голосование, после чего все военачальники собрались на корабле кают-компании, где я зачитал письмо и декларацию, и где после ее обсуждения состоялось голосование. Ни один из членов совета не сказал «нет», хотя в душе, уверен, многие были против. Покончив с этим, я вместе со своим господином и членами военного совета поднялся на палубу, где, изучив результаты тайного голосования, мы поинтересовались, что думают по этому поводу моряки, и все они в один голос закричали: «Да хранит Бог короля Карла!» с величайшим воодушевлением. На борту корабля 3 мая 1660 года. Сегодня утром написал много писем и расписался на всех бюллетенях для голосования членов военного совета. Пусть, если их напечатают, там стоит и мое имя. Послал один бюллетень к Доллингу, приложив его к письму следующего содержания. «Сэр, лишь тот, кто может представить себе флот, подобно нашему, во всей его красе, с трепещущими на ветру стягами, с грохотом орудий, с развивающимися лентами на матросских бескозырках и с криками «Да здравствует король!», несущимися с одного корабля на другой, способен постичь радость, с какой проходило голосование, то счастье, какое испытывал каждый, кто подписывал этот бюллетень. Остаюсь покорным слугой вашим. 4 мая 1660 года». Сегодня мистер Эд Пикеринг сообщил мне, что обносился и обнищал и сам государь, и его окружение. Когда он впервые явился королю от моего господина, то увидел, что одежда монарха и его свиты, даже самая лучшая, стоит никак не больше 40 шиллингов. Рассказал он мне о том, как обрадовался государь, когда сэр Гринвилл принес ему денег. Так обрадовался, что прежде чем спрятать деньги в кошелек, подозвал принцессу, свою старшую дочь, а также герцога Йоркского, посмотреть на них. На борту корабля 16 мая 1660 года. Мы подняли якорь и, подгоняемые попутным ветром, направились обратно в Англию. Всю вторую половину дня король ни минуты не сидел на месте. Ходил по палубе, говорил с людьми, был энергичен и деятелен. На юте он заговорил о своем бегстве из Вустера.
3 сентября в битве при Вустере Кромвель разгромил войска Карла Стюарта и шотландцев.
Я чуть было не разрыдался, когда узнал, сколько злоключений выпало на его долю. 4 дня и 3 ночи пришлось ему брести по колено в грязи, мерзнуть в легком зеленом сюртуке, тонких штанах и холодных башмаках. Он сбил себе ноги в кровь и передвигался с большим трудом, однако же принужден был спасаться бегством от мельника и его людей, которые приняли королевскую семью за проходимцев. Государь рассказал, что хозяин харчевни, где он однажды остановился, узнал его, хотя и не видел 8 лет. Узнал, но не проговорился. За столом же с ним оказался человек, который воевал под его началом при Вустере, однако не узнал его. Больше того, заставил выпить за здоровье короля, да еще заявил, что король на 4 пальца выше него. В другом месте слуги приняли государя за круглоголового и заставили его с ними выпить.
Круглоголовые. Во время английской революции презрительная кличка сторонников парламента по характерной форме стрижки, распространенная среди роялистов.
Еще в одной харчевне, когда король стоял у камина, положив руки на спинку стула, хозяин подошел к нему, опустился перед ним на колени, незаметно поцеловал ему руку и сказал, что не станет допытываться, кто он, а лишь пожелает ему счастливого пути. Поведал нам король о том, как нелегко было снарядить корабль во Францию и как ему пришлось уговаривать владельца судна не сообщать членам экипажа, 4 матросам и юнге о целях путешествия. Король так пообносился, что во Франции, в Руане, перед его отъездом, хозяин постоялого двора осматривал комнаты, где государь остановился, дабы убедиться, что он чего-нибудь не украл. на борту корабля 23 мая 1660 года. Под утро мы подошли к Англии и приготовились сойти на берег. Король и оба герцога позавтракали на борту горохом, свининой и вареной говядиной, точно простые матросы.
Карла II сопровождали два брата, герцоги Глостерский и Йоркский. Последний, впоследствии английский король Яков II.
Я вместе с мистером Манселом и одним из королевских лакеев, а также с любимой собакой короля, она нагадила прямо в лодку. Я подумал, что и король, и его окружение ничем в сущности от всех нас не отличаются, сел в отдельную шлюпку и пристал к берегу в одно время с королем, которого с величайшей любовью и благоговением встретил на земле Дувра генерал Монк. Бесконечно было число встречавших, как бесконечно была обходительность горожан, пеших и конных и представителей дворянского сословия. Явился мэр города и вручил королю свой белый жезл и герб Дувра. Каковые были приняты, а затем возвращены обратно. Мэр также вручил государю от имени города весьма ценную Библию, и государь сказал, что священное писание он любит больше всего на свете. Над королем водружен был балдахин, вступив под который, он переговорил с генералом Монком и другими, после чего сел в карету и, не задерживаясь в Дувре, отбыл в направлении Кентербери. Всеобщему ликованию не было предела. 25 мая 1660 года. Говорил о делах с герцогом Йоркским, который называл меня по имени и обещал, если я того пожелаю, свою протекцию. 25 мая 1660 года на борту корабля по пути в Дувр. Зайдя утром в каюту к милорду Эдварду Монтегю, графу Сандвичу, обсудить дела, я воспользовался случаем поблагодарить его за его любовь ко мне. Милорд не забыл меня, когда раздавались деньги его величества и герцога.
Уехав в Лондон, король и герцог Йоркский распорядились раздать деньги членам команды.
На что милорд мне ответил, что надеется, если только отношения между ним и государем не изменятся, быть мне полезным и в дальнейшем. «Потерпи», — сказал он, — «и мы будем делать карьеру вместе. А покамест я пристрою тебя на самое хорошее место». Услышать такое от милорда было крайне приятно. 2 июня 1660 года. При дворе. В полдень в карете в Тауэр. На обед к сэру Джону Робинсону. Было очень торжественно. Высшее общество, среди прочих герцогиня Албемарл, одета по обыкновению неряшливо, как попало. Очень был польщен, что еду в Тауэр в такой карете и что принят в таком обществе. Мистер Маунт, церемониймейстер ее высочества герцогини, прислуживал за столом, а ведь я всегда почитал его выше себя во всех отношениях. Было также необычайно приятно и радостно участвовать в беседе кавалеров, вспоминавших былые времена. 8 марта 1661 года. Поднялся в 4 часу утра и направился в Вестминстерское аббатство, где присоединился к сэру Дэниму, таможенному инспектору и его людям. С большим трудом, не без помощи мистера Купера, забрался на гигантский помост, возведенный в северном конце аббатства, где с завидным терпением просидел с 4 до 11, дожидаясь появления государя. С восхищением взирал оттуда на затянутые красным сукном стены аббатства, на трон и скамеечку для ног в самом центре. Все и вся в красном, от придворных до военных и скрипачей. Наконец ходят деканы прибендарии Вестминстера с епископами, многие в золоченых ризах, а за ними аристократия в парламентских мантиях. Зрелище великолепное. Следом герцог Йоркский и король со скипетром, каково и нес мой господин граф Сандвич. Мечом и державой, а также с короной. В праздничном своем одеянии с непокрытой головой государь очень хорош. Когда все разместились, проповедь и служба, после чего у главного престола церемония коронации, каковую я, к величайшему огорчению своему, не видал. Когда на голову государя водружали корону, поднялся громкий крик. Король направился к трону, и последовали дальнейшие церемонии, как то принятие присяги, чтение молитвы епископам, после чего придворные, они надели шляпы, стоило только королю надеть корону, и епископы подошли и преклонили колено. И трижды геральдмейстер подходил к трем углам помоста и объявлял: «Пусть тот, кто считает, что Ка Стюарт не может быть королем Англии, выйдет и скажет, чем он руководствуется». Далее лорд-канцлер зачитал всеобщее помилование, а лорд Корнуолл стал разбрасывать серебряные монеты. Мне, увы, ни одной подобрать не удалось.
Лорд-канцлер, лорд Кларендон.
Шум стоял такой, что музыка до меня не доносилась, да и до других тоже. Мое желание справить нужду было в эти минуты столь велико, что, не дождавшись конца церемонии, я сошел с помоста и, обойдя аббатство, направился в сторону Вестминстер-холла. Повсюду ограждение, 10 000 народу, мостовая покрыта синим сукном, на каждом шагу помосты. Протиснулся в Вестминстер-холл. Драпировки, помосты, на помостах прекрасные дамы, благолепие. А на одном из помостов, небольшом, по правую руку, моя жена. Долгое время ходил взад-вперед, пока, наконец, не прибыл король. На голове корона, в руках скипетр, над головой балдахин с маленькими колокольцами по краям, натянут на 6 серебряных шестах. Его внесли бароны 5 портов. Король прошел в дальний конец, и все расселись за многочисленными столами. Запоминающееся зрелище. Первое блюдо поднесли королю рыцари ордена омовения, после чего церемониал продолжался. Геральды с низким поклоном подводили к государю гостей, а лорд Албемарл, он же генерал Монк, отправился на кухню опробовать блюдо перед тем, как подать его на королевский стол. Больше всего запомнилось мне, как три лорда, Нортумберленд, Суффолк и герцог Армонский, въехали в Вестминстер-холл верхами и в продолжении всего обеда оставались в седле. Присоединился к ним вскоре и королевский рыцарь Даймок в латах со щитом и копьем наперевес. Въехал он в холл, и Геральт объявил, что этот рыцарь готов бросить вызов всякому, кто посмеет усомниться, что Карл Стюарт — законный король Англии, после чего Даймок трижды бросал перед собой перчатку, а затем подъехал к столу короля, который выпил за его здоровье, и вручил ему кубок из чистого золота. Рыцарь осушил кубок и, держа его в поднятой руке, отъехал в сторону. Я ходил от стола к столу, смотрел на епископов, на знать, и наблюдениями своими остался чрезвычайно доволен. За столом, где восседали лорды, увидел Хоу, который уговорил моего господина дать мне 4 кроликов и цыпленка, каковы были мною, а также мистером Кридом и мистером Майклом. Он раздобыл хлеба, незамедлительно съедены на конюшне. Ели все, что кому досталось. С удовольствием разглядывал наряды обворожительных дам, а также слушал музыку, особенно скрипки, коих было 24. И вот что удивительно. Весь день погода стояла отменная, но стоило королю покинуть холл, как полил дождь. Засверкала молния, грянул гром. Несколько лет не видывал я такой грозы. Народ принял ее за Божье благословение. Что глупость. Преувеличивать значение подобных вещей не следует. К мистеру Бойерсу, где много народу. Кого-то я знал, кого-то нет. Простояли на крыше и на чердаке допоздна, ожидая фейерверка. Тот вечер фейерверка не было, только Сити был ярко освещен. Там жгли праздничные костры. В Экс-Ярд, где в самом дальнем конце разожгли 3 больших костра, вокруг столпилось множество мужчин и женщин. Они нас не отпускали, требовали, чтобы мы пили за здоровье короля, встав коленями на охапки тлеющего хвороста. Что мы и сделали. Они же по очереди пили за нас. Странное причудо. Веселье продолжалось очень долго, но я не уходил. Хотелось посмотреть, как пьют знатные дамы. Наконец отправил жену с компаньонкой спать, сам же с мистером Хантом отправился к мистеру Торнбери. Это он, смотритель королевского винного погреба, снабдил всех вином, где мы пили за здоровье короля ни за что больше, пока один джентльмен не рухнул мертвецки пьяный, залитый собственной блевотиной. Я же отправился к своему господину в добром здравии. Однако же стоило мне лечь, как голова у меня закружилась и меня начало рвать. Никогда еще не было мне так худо, чего, впрочем, я толком и не почувствовал, ибо уснул и спал до утра. Только пробудившись, я обнаружил, что лежу в луже блевотины. Так кончился сей день. Радостный для всех. Теперь после всего, что было, могу засвидетельствовать, если повидать то, что повидал в тот славный день я, можно смело закрыть глаза и не смотреть ни на что более, ибо в этом мире ничего столь же замечательного мне все равно не увидеть. 23 апреля 1661 года. День коронации. Вустерхаус, где сегодня несколько лордов собираются на совет. Покуда ждал, вошел государь в обыкновенном костюме для верховой езды и в бархатной шапочке. Со стороны кажется, будто это самый обычный человек. 19 августа 1661 года.